Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Леша, привет.
Привет.
Ну, давай начнем с еще одного пакета ограничительных мер, который намерены ввести власть Соединенных Штатов в отношении «Северного потока-2». На этот раз санкции могут коснуться страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами.
Верно. Очередной пакет, об этом сообщает Bloomberg. По их данным, поправку о новых ограничениях планируют включить в законопроект оборонного бюджета страны Соединенных Штатов Америки на следующий финансовый год, 2021. Вот согласно документу, ограничения распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. И здесь важно сказать, что действующие санкции, ну, те уже, которые введены в отношении Северного потока, их много, совершенно верно. Никто не отменял.
Дополняют, знаешь, дополнительные штрихи, так назовем.
Так они видят. А еще любопытно, что ограничения не будут распространяться на Германию и официальных лиц немецких.
На Германию
как на страну, на фирмы. Об этом не сообщается.
Да, просто я тебе скажу, я эту тему недавно изучал, там они, значит, ввели предыдущий пакет, или планировали ввести как раз против огромного количества фирм, и уже некоторые из них, в частности, немецкие, заявили, что, так сказать, ну, типа, жизнь не заканчивается на «Северном потоке-2», мы хотели бы и дальше как-то, работать, и мы будем думать о том, стоит ли принимать дальнейшее участие. Так что там многие фирмы находятся в подвешенном состоянии из-за этого.
Это верно, но мы повторимся, что это, конечно, не первый пакет санкций, и возникает вполне закономерный вопрос. А, собственно, если мы предположим, несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки нет, если мы предположим, что власть уже сменится, администрация Белого дома сменится, что-либо изменится в отношении Северного потока-2, об этом мы спросили доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института США и Канады Российской Академии Наук Владимира Васильева.
Администрация Байдена по их политике руководствуется сугубо идеологическими соображениями. Это может доминировать даже несмотря на вот экономической выгоде. Вторая очень важная вещь. Администрация Байдена, в общем, уже прямо заявила о том, что она начнет переход на зеленые технологии. Она начнет отказываться от углеводородной экономики. Северный поток-2 встречал противодействие немецких зеленых. Байден заявил, что первым своим шагом он восстановит американское присутствие в Парижском соглашении по климату. И возникает очень интересная ситуация, когда противодействие строительству этого потока просто меняется основание. Пока у меня нет особых, так сказать, надежд на то, что там может быть ослаблено это давление.
Может быть, даже усилено будет. Все эти предыдущие пакеты, как мы знаем, вводились при Трампе, которого там считали агентом Кремля и прочее. А он сам говорил, что я был самым жестким в отношении России и этого проекта.
Но ровно поэтому, собственно, и стоит надеяться. Потому что Трампу все время... Совершенно верно. Отмежевываться от России. Надо было доказывать, что он не российский. Байдену ничего не надо доказывать. Это раз. А в этом смысле мы начинаем спорить с нашим экспертом, специалистом. Да?
Ну, он, кстати, не отрицал того, что при Байдене, так сказать, все продолжится на самом деле.
Нет, как раз его позиция заключается в том, что, скорее всего, понятно, что говорить однозначно пока рано там, но, скорее всего, собственно, политика в отношении Северного потока продолжится, изменится лишь мотивация. То есть от антироссийской такой риторики перейдут, например, к экологии.
Ты думаешь, антироссийская риторика куда-то денется?
Нет, она
будет
не денется.
Будет в дополнение экология к антироссийской, скорее, в дополнение.
Тут-то мотивация именно антироссийская. Mm-hmm. Просто мы там платим вам деньги, сдерживаем Россию, а вы, значит, с ней торгуете газом. Я немножко о другом хотел сказать. В Германии, и эксперт, кстати, об этом говорил, Меркель, например, поздравила же уже Байдена.
Mm-hmm.
Почему? В надежде на как раз, собственно, такую нормализацию отношений между администрацией Белого дома и Трампом. При этом нужно сказать еще о реакции официального Берлина. Так, например, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался на тему санкций в отношении «Северного потока-2». Вот Deutsche Welle, например, пишет, с нетипичной для дипломата прямотой. Мы сами здесь, в Европе, принимаем решения, касающиеся нашей политики в сфере энергетики и энергоснабжения, говорит глава внешнеполитического ведомства. Мы ведь не критикуем, что США в прошлом году более чем удвоили закупки нефти из России, став вторым в мире импортером российского мазута. США оставляют за собой право принимать самостоятельные решения в сфере энергетики. Мы тоже, говорит министр. Но убедительно звучит. Убедительно. Министерство экономики, например, Германии тоже называет экстерриториальные американские санкции противоречащими международному праву. Представители оппозиции в германском Бундестаге критикуют эти санкции. И не только внутри, собственно, Германии, но и в целом в Европе. Вот в Европе существует такой Европейский совет по международным отношениям. Там был опубликован документ под названием «Защита экономического суверенитета Европы». Эксперты из этого совета предлагают отвечать Соединенным Штатам, ну, то есть не просто отвечать, а противодействовать подобной политике Вашингтона. Вот один из этих специалистов, экспертов, предлагает учредить некий крупный европейский экспортный банк, который мог бы сохранять финансовые каналы открытыми для третьих стран, которые оказались под санкциями США.
Кстати говоря, есть не совсем официальные каналы взаимодействия с Ираном, которые под американскими санкциями, и европейцы ищут обходные пути. Но вот здесь, понимаешь, когда заявляет Хайко Маас или разные политики, они говорят о государстве, что оно самостоятельное. Американцы это прекрасно знают, и почему именно поэтому они вводят санкции против компаний.
Бизнеса, против бизнеса.
А бизнес говорит, что нам надо дальше жить, понимаешь? Вот в чем
защита
диверсификация
санкций. Защита государства, в смысле интересы государства, защитить бизнес в том числе. И задачи государства. Защитить бизнес. Что касается, ведь мы прекрасно с тобой можем, мне кажется, я не знаю, согласишься ты или нет, но мне понятно, например, что бизнес, конечно, найдет лазейки. Бизнес как раз найдет лазейки. Но нужно же придать это легальную базу, правильно, законодательно.
Лазейки, это все равно некомфортно, неуютно и все равно стрёмно. Извини за такую
конечно,
грубость.
Конечно.
А должно быть
в любой момент
все
может
прозрачно.
Попасться. Да. И это, конечно, неудобно. Другим событиям.
Социальная сеть TikTok, та самая, знаменитая, легендарная, взлетевшая ввысь, обратилась в суть с намерением опротестовать решение президента Трампа. Владелец соцсети китайская компания ByteDance будет оспаривать ее классификацию Белым домом как угрозу национальной безопасности.
Знаешь,
любопытно. Это когда надо, чтобы перешел в американский сегмент, в ведение самих американцев.
Или
уже другая история?
Нет, это две разные истории.
Две разные истории. Давай,
но интересно. Вообще ByteDance, немножко, так сказать, символичное какое-то название. ByteDance.
Что-то знаю, созвучие некое есть.
Джо Байденс, например, можно было бы так назвать еще. В общем, речь идет об указе Трампа от 6 августа о блокировке сервиса. Там у Трампа было два указа, касающиеся соцсети TikTok. В августе Трамп подписал исполнительный указ. Вот представьте, мы обсуждали это удивительное и, в общем, так феноменальное в каком-то смысле истории. О борьбе с угрозой TikTok, с приложением, в котором, подростки в течение минуты записывают всякие разные видео. Мы помним обоснование, которое давал глава Белого дома, что якобы происходит утечка данных в Китай. В этом указе о борьбе с угрозой TikTok президент американский дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок, с ByteDance. А в связи с этим мы помним, что компания была выставлена на торги, за нее там бились разные гиганты, и, вроде бы достигнуты предварительные какие-то соглашения. Иск TikTok не связан с указом от 14 августа, то был 6 августа, мы обсуждали, теперь 14 августа, согласно которому компания обязана в течение 90 дней продать все активы в США. Вот, о чем была речь. То есть, компания TikTok, в смысле ByteDance, соцсеть TikTok, намерена сейчас доказать, что ее деятельность не является угрозой национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Да, они продадут, американские компании распродадут бизнес, но для них важно, чтобы их не считали угрозой. Мы поговорили с экспертом в области информационной безопасности, профессором кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктором юридических наук Виталием Веховым. Попросили его порассуждать, чем, собственно, может закончиться суд. Давайте послушаем, что он нам ответил.
Вы знаете, этот судебный спор возник явно в неблагоприятных для Трампа настоящих обстоятельствах. И здесь давать какие-либо прогнозы представляется неуместным, поскольку та ситуация, которая сложилась общественно-политическая в Америке после прошедших выборов, не оставляет Трампу фактически никаких шансов выиграть этот спор в суде. Имеется в виду, что не самому Трампу, а его представителям.
А суд будет на территории Соединенных Штатов?
На территории Соединенных Штатов, да. И мне просто, я тут тоже позволю себе, в каком-то смысле поспорить с экспертом. Слушайте, но суд. Есть Трамп, а есть функция президента. Вот функция президента. И функция президента, собственно, подписала указ, признающий TikTok угрозой национальной безопасности. Трамп, конечно, здесь при чем. Но в разбирательстве в суде, на мой взгляд, конечно, не будет учитываться, Дональд Трамп это был, или Джо Байден, или Рональд Рейган, или, Джонсон, кто, Кеннеди, там, кто угодно. Есть функция президента, которая подписала указ. И, собственно, тут Трамп-то ни при чем.
Вот, Леша, я единственное добавлю. Мне кажется, что Трамп просто взять и подписать некий указ, да, ну вот он там утром встал, отписался в Твиттере, да, и вот написал текст указа и подписал. И вот пошло-поехало. Это вряд ли так было.
Да ерунда, конечно.
Я к чему веду, что для того, чтобы вообще выйти на такой формат взаимоотношений с Байденсом, да, а именно продавайте нам американский сегмент, там наверняка была куча докладов спецслужб, которые обосновали эти претензии, да, про угрозу. И вот это целая машина. Тут Трамп, не Трамп, мы не знаем, как она развернется, если, допустим, Байден все-таки овальный кабинет оседлает, так хочется сказать. Вот эта машина спецслужб, которые работали на такой указ, она вряд ли так быстро остановится. Поэтому,
конечно,
вот этот суд,
абсолютно,
он тоже не будет легкой прогулкой.
Не будет легкой прогулкой, и совершенно справедливо. Но понятно, что, уж простите, это термин, Трамп там, в каком-то смысле самодур. Но президент все равно, каким бы он ни был самодуром, для подписания указов он не может вот так вот, значит, по своему хотению это сделать. Но я бы еще обратил внимание, упирают в американской прессе некоторые аналитики. Почему это важно для ТикТока, для китайской компании? Чтобы акции ее не проседали, чтобы продать подороже. То есть, если твоя компания является угрозой нацбезопасности, она стоит дешевле, чем если она не является.
А продавать можно, надо на максимуме, как
конечно,
известно. Даже если придет решение все-таки продать, то лучше это делать на максимуме.
Да. Поэтому они, конечно, отстаивают честь своей репутации.
Алармистские заявления. Чешская разведка заявила, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Время опасное. По мнению аналитиков из Чешской Республики, глобальный конфликт уже находится в первой стадии. Я так понимаю, там, в общем, технологии тоже далеко не последнюю роль играют, современные.
И технологии тоже. Но технологии, скажем так...
Опосредованную роль.
Опосредованную, да. Играют, но опосредованную. В общем, в качестве возможной причины конфликта авторы доклада, который, кстати, доступен в открытом доступе на сайте чешской разведки. Есть сайт чешской разведки, можно зайти и ознакомиться с документом. В общем, в качестве возможной причины авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем. Тоже мне, понимаешь, нужно быть большим аналитиком, специалистом, чтобы прийти к такому умозаключению, к такому выводу. А что касается еще причин. Вот здесь интересно, и на этом, на мой взгляд, тоже стоит обратить внимание. Отмечается падение значимости международного права. Это большая проблема, о которой все говорят.
Нельзя не согласиться, на самом
конечно,
деле.
Это так. Конечно.
И площадка ООН нивелируется постепенно. И
выход из договоров.
Да. Да, совершенно верно. Выхолащивается вообще понятие международных договорных отношений, да, и каких-то устойчивых правил игры. Это все превращается, в общем, иной раз в пустые звуки, к сожалению.
Да, да, абсолютно. То есть нельзя быть уверенным в том, что вот эти законы, по которым мы все должны жить, казалось они бы. Работают. Да, да. Нет, теперь каждый может поступать так, как хочет. Вот это проблема, согласились. Еще одна причина. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует. Просто стороны перестали друг с другом разговаривать. Ну, как бы в рамках большой дипломатии, что ли. Понятно, что контакты всегда есть линии и так
закрытые
далее, взаимосвязи.
Да.
Но вот этого открытого диалога нет. Согласимся с чешскими специалистами?
Нет, здесь нельзя согласиться.
Согласимся.
Я просто уточню. Диалог может быть, но диалог конфронтационный, понимаешь? То есть диалог может быть. А вот именно то, о чем мне говорят, что, значит, диалог такой конструктивный, вот действительно дефицит очень часто.
Да. А определенность мирового порядка поставлена под сомнение. Тоже согласимся. Мир действительно меняется. Об этом неоднократно говорят из трибуны ООН, и в том числе и российский президент, о том, что от одного полярного переходит к полярному.
Вещь.
А тоже появляются большие игроки. Индия, Китай, наднациональные образования, не знаю, ШОС, БРИКС, все что угодно, да, АСЕАН и так далее. Кроме того, росту... Также согласимся. Кроме того, росту напряженности способствует манипулированию общественным сознанием.
Это тоже невозможно отрицать.
Да.
Причем в глобальном масштабе, на самом деле.
А вот я позволю себе процитировать. Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками. Вот. Открытая конфронтация, продолжаю я цитировать доклад чешских аналитиков, открытая конфронтация не рассматривается как угроза. Открытое противостояние стран друг другу не рассматривается как угроза, но является таковой. Она воспринимается как возможность теми, кто считает, что они могли бы... Как возможность. То есть открытая конфронтация воспринимается как возможность быть более успешной.
Вот, Леша, я, с твоего позволения, вспомню любимую фразу сотен экспертов в разных странах, да, да невозможен конфликт между ядерными державами, да это невозможно, да это все чепуха, потому что это будет последнее, вот.
Да.
Ты понимаешь, то есть как раз о том, что открытая конфронтация не рассматривается как угроза, да, а она может быть угрозой, ведь ядерное оружие можно точечно применять.
Можно применять
это
точно.
Так вот, если об этом.
Да, это все верно. Но я тогда предлагаю послушать сейчас члена-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина. Давайте послушаем, потом продолжим.
Чрезмерно преувеличено опасение чешской разведки о начале такой войны. Такие вот страшилки, которые идут из Праги, мне кажется, не просто преувеличенными, а даже вредными. Нет пока таких, ну, серьезных, что ли, оснований для развязывания такой войны. Нет крупных каких-то конфликтов. Есть, конечно, политическое, военно-техническое противостояние, но конфликтов между великими ядерными державами нет. Но, разумеется, порох надо всегда держать сухим, следить за военными приготовлениями тех государств, которые относятся враждебно к Российской Федерации.
Только я хотел поспорить в очередной раз за сегодняшний эфир с экспертом, но концовка была, собственно, та. То есть, да, может быть, сегодня-завтра ничего не будет, но кто знает, что будет через 5-10 лет. Это алармизм должен все равно всегда присутствовать. То есть самоуспокоением не надо заниматься.
Не надо.
Что, вот это невозможно.
Не, но для этого есть там военные ведомства. Ну,
понятно,
они,
разведка
на это,
есть.
Да, они на
и
это
дипломат.
И работают. Важно сказать, что несмотря вот на наши, как бы, переживания, понятные опасения и тревоги, связанные с разрушением вот этих вот договорных устоев, которые были, выход там США и России из ряда документов, которые призваны, собственно, держать мир в узде. часть и огромная часть договоров по-прежнему работает. Это также важно отмечать. Помимо этого, еще раз подчеркнуть необходимо, что есть линии связи, например, по применению ядерного вооружения. Они есть, и они работают между странами, обладающими ядерной бомбой.
Пусть работают только в вербальном режиме. Установлен в рекорд России по ипотеке. За 10 месяцев вот, уходящего года россияне получили больше ипотечных кредитов, чем за любой предыдущий год. Популярность этой банковской услуги объясняет снижением кредитных ставок и льготными программами.
Верно. В общем, представь, за 10 месяцев За 10 месяцев Россия уже побила, досрочно побила рекорды предыдущего кредита, предыдущих лет. 18-й был рекордным, в 19-м наблюдалось снижение, вот 20-й, несмотря на все, значит, ужасы и прочие трагедии, которые останутся у нас в памяти с этим высокосным 2020 годом, вот россияне больше всего получили кредиты. В общем, объем, выданный с начала 2020 года в России ипотеки, к концу октября достиг 3,25 триллионов рублей. Более 3 триллионов рублей. Это больше, чем было выдано за весь 2018 год. А тогда россияне набрали кредитов на 3 триллиона рублей. Сейчас на 250 миллиардов больше. А в 2019 году объем, значит, вот этого ипотечного кредитования составил 2,85 триллиона. Но теперь, собственно, как вот мы уже сказали, уже 3,25, а к концу года может быть 3,7. Но значительно. В октябре текущего года поставлены месячные рекорды. То есть за октябрь стал самым рекордным, 550 миллиардов рублей. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле и в августе, и в сентябре, кстати, тоже вот так вот. Июль 363, август 393, сентябрь 504. Речь идет о миллиардах рублей. За вот это все время в нынешнем году средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась примерно на одном уровне около 7,3%, 7,3%. Но давайте послушаем специалиста, президента Международной академии ипотеки и недвижимости, после чего еще к цифрам перейдем, там много любопытного.
Действительно, этот год был урожайным для банков и строительной отрасли. 6,5% – это беспрецедентно низкая ставка была. На самом деле, есть еще две причины, по которым люди массово вышли на рынок строительства. Это первое – резкая девальвация рубля. Более чем на 20% у нас обесценилась валюта. И просто многие опасались, что они останутся на руках с фантиками с этими, хотя бы вот переложить в квадратные метры. Такой у нас уже рефлекс у народа во время любых кризисов. Если есть накопления, вот нужно их превратить в какой-то товар. И вторая причина, вслед за снижением ключевой ставки, очень резко упали ставки по депозитам. Многим просто стало невыгодно хранить рубли на депозитах, и заемщики просто выносили, как говорится, пачками деньги из банков.
То есть все-таки причина в том, что депозиты снизились. Действительно,
не там 3,5-4%,
но в частности.
Основная причина в старте льготной программы 6,5% на квартиры в новостройках. Вот основная причина. Это действительно сыграло значительную роль. Потом, конечно, идет девальвация рубля. В общем, благодаря вот этой льготной программе средняя ставка в новостройках в последние 4 месяца составляет около 5,9%, то есть меньше 6%. На вторичном рынке ставки выше, около 8%, но все равно ниже, чем были раньше. Еще один фактор роста рынка, называют специалисты, это рефинансирование кредитов. Многие россияне воспользовались этой возможностью. Рефинансировали свои старые ипотечные кредиты, которые они получали там по 13, по 10% и так далее. А сейчас их можно снизить до 8%. Например, рефинансирование с 10% до 8% позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту с 25 до 21 тысячи рублей. 4 тысячи сэкономил в месяц, но это значительно, да, в размере 25, это 1/5, считай. А что касается просроченной задолженности, тоже такой пунктик важный. Просроченная задолженность выше 90 дней сохраняется в октябре на уровне 1,5%. То есть 1,5% из этих кредитов имеют вот эту задолженность. Да, и коротко я скажу одним предложением. Буквально у этого, как бы, казалось бы, хорошей, наверное, новости, есть негативный фактор. Цены на жилье растут.
Причем весьма динамично, на 15% выросли, и надо еще и тело кредита отдавать.
Радио «Спутник».
Самоизоляция и обнуление стали словами года, по мнению экспертов из Государственного института русского языка имени Пушкина. Рейтинг составлен на основе частоты употребления, смысловой емкости и значимости.
Да, слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности больше, чем в 10 раз. Мне кажется, это даже заниженные какие-то цифры. То есть в 2019 году вообще слово «самоизоляция», ну, я не знаю, в каком контексте могло употребиться. Но теперь вот оно на первом месте. Так же, как и слово «обнуление», которое тоже демонстрирует высокий рост. Это слово на втором месте. Об этом рассказывает доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института имени Пушкина Михаил Осачий. В общем, по мнению экспертов, наиболее значимыми и обсуждаемыми темами года стали пандемия и поправки Конституции. Собственно, это демонстрирует два слова. Они анализировали тексты по этим темам на ключевые слова, по частоте употребления, как ты уже говорил, смысловой емкости и так далее. Финал года, помимо самоизоляции и обнуления, то есть с какими словами они боролись, также были слова голосование, дистанцирование, карантин, ковид, Конституция, коронавирус. Коронавирус, поправки, удаленка. Удаленка тоже, мне кажется, могло бы стать словом года. Очень такое емкое, значимое, как мне кажется, симпатичное. Удаленка.
Ну, близко к лидерам, во всяком случае. Спасибо большое, Илья Харламов и Алексей Тимофеев.